Наталья Колесова. Драконий жемчуг. Глава первая. Хана вынырнула из воды так стремительно, словно ее подтолкнули снизу. Может, какой-то водный дух озаботился, заметив, что ей уже не хватает воздуха. Бабушка поговаривает, неподалеку от деревни обитает добрая душа утопшей хэньонаряльщицы, которая присматривает за незадачливыми товарками. Может, так оно и есть. Девушка выдохнула, как ее учили, издав что-то вроде гортанного звука «Аух!» для восстановления дыхания. Приблизилась к пустой тыкве с грузилом, плававшей в темной воде, подобно оранжевому солнцу. Сбросила в сетку добычу, рапаны да трепанги, и, подталкивая ее перед собой, поплыла к лодке дедушки Хвангу. Старик, единственный на всю округу ныряльщик-мужчина, бессовестно спал, а ведь должен зорко следить за погодой, за морем и за ней самой. Даже когда девушка перевалила через борт добычу, а потом влезла и сама, и лодку заметно качнула, продолжал дрыхнуть, сложив на животе руки, с закрытыми глазами, маленький, морщинистый, невозмутимый и благостный. Не дать не взять. Статуэтка просветленного Будды, какие в храме стоят. Если не знать, конечно, какой он вредный и злоехидный. Хана обтерлась, натянула одежду и осторожно коснулась руки Хвангу. «Дедушка!» «Чего так рано вернулась-то?» Не раскрывая глаз, бормотнул тот. «Лентяйка ты, никчемная девчонка!» «Уже полдень, дедуля», — спокойно сообщила Хана. «Хватит на сегодня». «И что полдень?» — привычно разворчался тот. «Придумали тоже. Полдень. Мы вот в ваши годы». Известно, что сейчас наговорит. Мол, когда он был молод, они на берег вообще не выходили. И днем ныряли, и даже ночью. И летом, и зимой. Как же они тогда всех тварей морских не извели? Уму непостижимо. Старик ворчал, не переставая, до самого берега. Может, так грести ему легче. Хана, не вслушиваясь, сортировала добычу. Большую часть все равно заберет управляющий. Пусть видит, что без обману, покрупнее да получше для него, а им и мелкие, старые да корявые сойдут. Часть продадут, обменяют, часть сами съедят. Вытащили лодку на берег. Пока Хана собирала сетки и ножи, старик шустро наклонился и схватил уроненного под скамью морского окуня. Рыба трепыхалась в его кривых из-за больных суставов, но все еще цепких пальцах. «Ну-ка, что тут у нас?» И проворно сунул окуня за пазуху. «Дедушка!» — испуганно воскликнула Хана, обшаривая берег взглядом. Обычно хэньо относили добычу прямо к дому чиновника. Но иногда управляющий являлся на берег сам, дабы уличить их в воровстве, утаивании податей. В этот раз обошлось. «Чего?» – недовольно отозвался Хвангу и поковылял по берегу прочь, придерживая одной рукой ворот рубахи, а другой – занемевшую спину. С одной стороны, красть нехорошо, опасно. С другой – морской окунь – добыча редкая и вкусная. А старик все равно вечером притащит рыбу к ним домой, чтобы съесть вместе. Делянка их была скудной. Бабушка болела все больше и все чаще оставалась на берегу. А подати только росли. Опять будет брань да укоры. И самой-то слушать тошно, а уж присутствие удачливых товарок. Так что к управляющему Хана плелась нога за ногу. Надеялась, все к тому времени разойдутся. Не тут-то было. Народу перед двором уездного главы Ли Мянсока сегодня собралось непривычно много. И не только ныряльщицы, но и другие жители. Толпились, возбужденно переговариваясь, вытягивали шеи, толкались локтями, чтобы продвинуться поближе или поделиться чувствами с соседом. Хана повыглядывала так и эдак, но росту в ней всего ничего. И что было причиной волнения, увидеть не удалось. Может, разбойника какого поймали? Или беглого раба? «Что там? Ну что там?» – бормотала Хана, проталкиваясь вперед. Твердое плечо вредной тетки Маро оттеснило ее обратно в толпу. «Что-что?» — проворчала Маро презрительно. — Сыльного дворянина привезли. Вот что. Слали на остров нередко, Но Хана видела таких, все больше изменщиков да проворовавшихся чиновников, лишь иногда и краем глаза. Некогда ей. У нее работа, огород, бабушка. Пускай себе живут, лишь бы их пути не пересекались. «А-а-а», — сказала Хана, потеряв всякий интерес. Принялась искать глазами управляющего, сдать добычу да домой. Нужно еще к шаманке зайти. Пусть травок бабушке даст, а то в последнее время совсем плохая стала. Да и то сказать страшно. За 60 уже перевалило. Но если бабушка отправится к духам предков, Хана совсем одна останется. Надо потом и в буддийский храм подняться, попросить монахов написать пожелания здоровья. «Ух, какой красавчик! Гляньте!» Женщины указывали на парня, стоявшего в распахнутых воротах. Наверное, потому он соседкам понравился, что не походил ни на крестьянина, ни на рыбака, ни уж тем более на раба. Осанка, волосы узлом, руки за спиной сцепленные. А что одежда простая? Так короля обреди в нищего, все равно стать до повадки укажут священную особу. Так и этот. Даром, что молчит и голову склоняет. А все одно видно. С трудом сдерживается, слушая, что чиновник старику, видать, тому самому дворянину, вещает. Сын? Секретарь? Ссыльных частенько привозили со всей семьей и челядью, если не было на то другого указа. «Жалко паренька. Заморит ведь господин Ли», — промолвила Моро, добротой никогда не отличавшаяся. «Слыхали? Велел поселить их в становище духов. А все знают, кто туда войдет, не жилец уже». Вокруг закивали, заворчали. Хана тоже нахмурилась. Но не потому, что была согласна. Просто ей самой этот заброшенный дом был к душе. С детства туда бегала. Сначала от отца на колотушке скорого, а потом от насмешек ровесников. Была она тогда маленькой да щуплой, что мелкая креветка. А на каждую дразнилку и обзывание вспыхивала и лезла в драку. Попадала, конечно. Вот и сидела там часами, зализывая раны на теле и на непомерной, как отец говорил, гордости. Если в становище и обитали духи, то только добрые. Успокаивали, обдували синяки да ссадины, осушали злые слезы. А если уж она придремывала, сны снились только добрые, солнечные и сытные. Она и сейчас иногда в тот брошенный дом заглядывает. Уже не чтобы спрятаться, просто посидеть, подумать. Помечтать. Мечты случались такими странными, что и не расскажи, но могла и находила время мечтать она только там. А теперь что же? И шагу туда не ступи. Будут в становище какие-то осужденные дворяне жить. Хана чуть от досады ногой не топнула, да в пыль не плюнула. Вот ведь незадача. Народ загомонил, зашевелился. Повели в становище ссыльных господ и пожилых слуг, которых с хозяевами привезли, верно, за негодностью в другом месте. Старик впереди. Видно, что устал и тяжел, но от надменности не позволяет себя под локоть поддерживать. Красавчик на голову выше следом шагает, ни на кого не смотрит, лицо злое. Как такой может понравиться? Уж она бы красивым его ни за что не назвала. Ей самой парни добрые да приветливые к душе. Вон как сын господина Ли. Тот нос не задирает, всегда найдет ласковое словечко и для нее, бестолковщины, которая даже глаза на него боится поднять, не то что ответить. Кое-кто любопытный потянулся следом. Надсмотрщики разогнали. От важности чуть не лопаются. Толпа постояла еще, посудачила, но едва ворота на чиновничий двор закрылись и управляющий вышел, скоренько вспомнили о работе да заботах. Хана получила свою привычную порцию брани за небогатый неказистый улов. Хорошо, с тех пор, как бабушка пригрозила управляющему руки оборвать и рыбам скормить, отвешивать за трещины внучки тот остерегается. Ведь прозвище «морская ведьма» старая ныряльщица получила не только за самые лучшие уловы, но и за нрав крутой. Даже сейчас, лежа, охая да постановая, бабушка все одно раздавала приказы и нелестные характеристики и внучке, и заглянувшему-таки вечером Хвангу. Дед жил неподалеку. Наведывался от одинокости частенько, и Хана привыкла к их вечным перепалкам. Эти двое с молодости жили в соперничестве и ссорах, и свою искреннюю привязанность и поддержку до сих пор так и выражали. Бабушка то и дело хлопала соседа по загребущим рукам. Следила зорко, чтобы внучке доставался хороший кусок рыбы и самая большая порция квашеных овощей. На рассказ о сосланных дворянах неожиданно вздохнула. «Вот ведь бедняги! Старик да мальчишка норовистый. Не привыкли ни работать, ни шею гнуть. Сгинут, как есть сгинут. Хана, ты глянь там, как устроились. Может, помощь какая нужна?» У внучки от неожиданности кусок не в то горло пошел. Прокашлялась, глаза вытаращила. «Бабушка, да на что они нам сдались?» «Сходи, сходи. В глаза не лезь, просто погляди». Хвангу в кои-то веки поддержал строптивую девчонку. «И впрямь, старуха, чего это ты удумала?» Та сидела, закутанная во все одеяла, что есть в доме. Не дать не взять крепенький качан капусты. Глаза прикрыла, будто уснула или внимательно к чему-то прислушивается. Посидела, шумно потянула носом и молвила. «Чую, ветер меняется». Хана тоже принюхалась, море послушала. Не дано ей пока, как бабушке, перемену предсказывать. Но та сейчас говорила вовсе не о погоде. Уставилась на внучку слезящимися глазами и повторила. «Новый ветер пришел вместе с ними. Так что сходи, глянь». В этот раз и спорщик Хвангу язык прикусил. Если старая Хэньо говорит такое, то с ней и деревенская шаманка не спорит, а делает. Вот и внучке, хоть и с досадой, пришлось покориться. Но оттягивала она посещение как могла, то есть пару-тройку дней. Лишь когда бабушка несколько раз вопросила, побывала ли, да все грознее и грознее, все-таки поплелась к дому призраков. Теперь уже ссыльных. На подходе к становищу разогнала любопытных деревенских ребятишек, подглядывающих за новенькими. Обругала, за трещины зазевавшимся отвесила, да еще грозно потопала вслед ногами, чтобы сразу не вернулись и не обнаружили, что занимается она тем же самым. Хана с детства облюбовала дерево на склоне. Сколько лет то кренилось и грозилось упасть в море, столько и продолжала упорно цепляться за скалу. Одна ветка толщиной с ее ногу простиралась прямо над становищем. Девушка проползла змеей по шершавой коре и прилегла среди густой листвы, невидимая и внимательная. Сразу видно, обитают здесь уже не духи, а люди. Дом подлатали, как было возможно за такое короткое время. Кое-где свежая кладка. Окна со стороны моря за неимением рисовой бумаги прикрыты деревянными ставнями. И то сказать, ветра здесь, на верхотуре, бывают такими, что и сами ставни не мешало бы заколотить. Старая печь вычищена и растоплена, терраса отскоблена до белизны, трава между камнями двора вырвана. Работящие у ссыльных слуги, ничего не скажешь. Вон пожилая женщина что-то в котле помешивает. Хана потянула носом, не поняла, чего съедобного варят. Старого господина не видно, а молодой, девушка изогнула шею, оглядывая двор. Вот он. Стоит у каменной полуразрушенной стены, ограждающей дом от крутого склона. Руки за спиной, словно так и связаны со дня прибытия. Осанка по-прежнему прямая. Правильно бабушка говорит. Не привыкли гнуть ни спину, ни шею. На море смотрит. Парень молниеносно развернулся. Хана чуть не отпрянула. И уставился прямо на нее. «Что тебе надо?» спросил резко. Говор не островной, но хана поняла и слова, и тон. Ей бы задом, задом и удрать, но с испуга мышцы просто превратились в разваренный рис. И девушка шмякнулась с ветки на камни двора. От удара пришла в чувство, вскочила, готовая и бежать, и драться, если придется. Молодой хозяин тремя большими шагами оказался рядом. Схватил за плечи, пальцы ровно когти, не вырваться.
«Что ты здесь делаешь?»
В такт каждому своему слову еще и встряхивал ее. «И захочешь ты, ничего разумного не скажешь». Еще и сунулся к самому лицу девушки, недобро сощурив глаза.
«Шпионишь?»
Хана растерянно заморгала. «Ну да, шпионит, по приказу бабушки». Но, похоже, он кого другого имел в виду. Уж очень разозлился. Излупит вот-вот. А силище в нем, судя по мускулистым рукам и широким плечам, немало. Видно, что на мясе рос. Девушка начала изгибаться и вырываться. Поняв, что она сейчас выкрутится из его хватки, парень перехватил ее так, что Хана оказалась прижата к нему спиной. Еще и руки сцапал за запястье. Оставалось только биться затылком в его грудь, долегаться. Но соломенные сандалии мягкие, хоть бы что ему.
«Ну и что дальше?» — выдохнул он ей в ухо. «Вроде даже и весело».
Хана застыла в угрюмом раздумье. Замершая с ложкой в руке повариха глядела на них, открыв рот. Больше на дворе никого не было. Только птицы чирикали, да плясали на камнях солнечные пятна. «Где старый господин? Где остальные слуги? Кто образумит этого гневливого парня?» Хана вздохнула. «Пусти!» — пробормотала, глядя перед собой. Сжал еще сильнее, аж ребра хрустнули. Встряхнул.
«Как разговариваешь?»
«Пустите!» Подумав, добавила. «Господин!»
«Ответишь, кто послал шпионить? Отпущу!»
«Бабушка!» — честно ответила Хана. За спиной помолчали.
«Что еще за бабушка?»
«Моя!»
«И зачем она тебя послала?»
«Тревожилась, как вы устроились. За здоровье старого господина, за благополучие молодого господина», — добросовестно изложила Хана. Про перемену ветра говорить не стала и сама не понимала.
«Может, помочь надо чем?»
Хватка немного ослабла.
«А что, твоя бабушка какая-нибудь богатая госпожа?»
«Нет, почему? Ныряльщица она», — удивилась девушка. Жесткие руки разжались так внезапно, что Хана чуть не упала. Парень рывком развернул ее к себе.
«Меня что?
Жалеет какая-то рабыня?» Близкая, холеная, не палило его солнце на рисовых полях, не просаливала морская вода, злое лицо. Отчего-то забота оскорбила его куда больше, чем выдуманное им самим шпионство. Кто ищет обиды, найдет ее себе всегда и всюду. Радовался бы, что хоть кто-то о нем беспокоится и добра желает. Открыла рот Хана, чтобы парня вразумить, но пожала плечами, на которых лежали тяжелые руки. Кто она ему? Раз родители не воспитали как должно, уже не переломишь. Что выросло, то выросло. Только и сказала. «Здравствуйте, тетушка». Женщина у печки спохватилась, рот закрыла, руки под фартук спрятала и даже поклонилась суетливо, от растерянности. Парень вновь встряхнул незваную гостью за плечи. Да так у нее голова в конце концов отвалится. Прошипел.
«Со мной говори».
«А толку-то?» Хана уставилась в близкие недобрые глаза и постаралась произнести со всей возможной кротостью. «Я ответила на все ваши вопросы, господин. Прошу, отпустите меня». Не получилось. Видать, островная вежливость была ему не по вкусу.
«Смотрю я, здесь и девки, и рабы слишком наглые, прямо в глаза глядят. Проваливай, да чтобы больше я тебя здесь никогда не видел».
Еще и в спину подтолкнул так, что Хана, пролетев через пол двора, упала, ладони и колени о камни разбив. Вставала медленно, отряхивая руки и юбку. Вместе с пылью пыталась выхлопать из себя злую обиду. Сам-то давно в зеркало смотрел. Сосланный, из имущества только гонор да память о лучших денечках, а туда же короля из себя строит. Иногда уесть сильнее может вовсе не ругань, а простая насмешка. Хана согнулась в притворно-почтительном поклоне. «Простите, господин, что докучаем вам ненужной заботой и вниманием. И если б знали, что вы тут на золотых блюдах небесные дары вкушаете, и близко бы к вашему нефритовому дворцу не подошли». И, повернувшись, похромала к выходу со двора. Услышала за спиной разъяренное «Ах ты ж!» Попыталась увернуться, но ее вновь ухватили. Теперь за косу.
«А ну, стой!» «Вижу, развлекаетесь?»
Оба глянули в сторону ворот. Там, прислонившись плечом к камню, стоял улыбавшийся Ли Сын-Хи, сын чиновника Ли, тот самый, при виде которого у девушки слабели колени и горели щеки. И сейчас он видит ее такой, грязной, жалкой, злобно схватившийся с безмозглым задирой. «Отпустите девочку!» Но ссыльный лишь намотал косу на кулак, подтащив к себе зашипевшую от боли Хэньо. Смотрел, откинув голову и подняв брови. Хотя и был он пониже чиновничьего сына, получилось все равно свысока. Может, это кому взгляду как раз в столицах и обучают? Но Ли Сын-Хи с его ростом, открытым взглядом и солнечной улыбкой смотрелся, по мнению девушки, куда внушительней.
«А это что, твоя рабыня?»
«Нет, королевская ныряльщица. Не знаю, чем уж она перед вами провинилась, но уверен, не со зла. Отпустите девочку». Хана скосила глаза на ссыльного. Тот тоже улыбался. Но улыбка, вопреки обыкновению, делала его лицо еще злее и надменнее.
«А то что?»
Сын-Хи демонстративно вздохнул. «А то покалеченная, она принесет в казну мало податей. И за это ее потом еще и наказать придется». Ссыльный некоторое время смотрел на него сощуренными глазами. Потом резко разжал пальцы. Хана тут же предусмотрительно отскочила в сторону. Потерла горящую припухшую кожу затылка. Удивительно, что еще волосы с корнем не вырвал. Бочком прошла в воротах, мимо сына господина Ли.
«Постой»,
— сказал тот, подняв руку, но ее не коснувшись. «Как здоровье твоей бабушки, Хана?» «Ей лучше, господин», — отозвалась девушка, упорно глядя себе под ноги. Знала, что если посмотрит в его приятное, приветливое лицо, язык просто онемеет. «Это радует. Иди же». Хана низко поклонилась, из-под лобья бросила многообещающий взгляд на ссыльного дворянина, тот взирал хмуро, и быстро-быстро пошагала по еле видной тропинке к деревне.